Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, 3 августа, понедельник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Здравствуйте. Как всегда, мы обсуждаем с вами новости, политические темы, не только политические, социологические и прочие опросы. Высказываем свое мнение, спорим, делимся с наболевшим в том числе. Ну, сегодня вот будем продолжать делать то, что мы привыкли делать обычно. О чем сегодня хотелось поговорить? Но сначала давайте я вам краткую сводочку по дорожной ситуации. Ну, то, что я вижу по своим приборам, 5 баллов на 18.06 по Яндексу, подсод примерно то же самое. Обычно чуть хуже в это время, но, видимо, еще, что называется, не вечер. Вы поэтому имейте в виду. Хотя в понедельник, особенно лето, в такой запоздалый разгар начала сезона отпусков, наверное, будет посвободнее. Что вижу сейчас? Ну, традиционно между Волоколамкой и Рублевкой внутренний МКАД, выезд и там, и там из города, да, тоже красные проблемы на Бульварном, проблемы на Садовом и кусок МКАДа из-за трех аварий от Волгоградки туда через Белую дачу почти до поворота на, куда это, на Видное. Вот там все не очень хорошо. Но это вы и без меня знаете, это традиционные такие проблемные участки. В целом трешка пока еще более-менее живая, ну, вот как она обычно. На Сущевке там вижу проблемы. Ну, и, в общем, традиционно есть и дорожные работы. В любом случае это все скажется на трафике, но пока не очень тяжело. Но все равно будьте осторожны. О чем сегодня хотелось поговорить? Ну, опять же, отталкиваясь от новостной повестки, которая, кстати, сегодня не очень нас радует какими-то такими мощными событиями. Напоминаю, что выкладываю тексты сегодня, правда, поздно положил, да, там долго его писал. Там я написал по поводу того, что Трамп требует обязательной смертной казни для террориста Царнаева, который подорвал бостонский марафон. Почитайте, если останется время, сегодня обсудим. Вообще тема со смертной казнью, она достаточно такая, всегда встречает такие черно-белые мнения, да, что есть люди, которые ратуют за ее возвращение и за применение, есть те, которые говорят, что нет ни в коем случае. Ну, в общем, если будет интересно и останется время у нас сегодня, поговорим об этом. С чего хотелось бы начать? Тоже тема такая, она периодически у нас с вами возникает, периодически мы на нее натыкаемся. Вот сегодня пришло время поговорить, наверное, детальней. Это вопрос нелегальной и легальной миграции. Я хочу заранее, да, ограничить дискуссию без оскорблений, без выражений таких ярких мнений, да, по этому вопросу. Я все их знаю, мы все их знаем. Давайте попробуем остаться в рациональных рамках. От чего хотелось бы оттолкнуться? Ну, сегодня Дмитрий Анатольевич Медведев, зампредседателя Совета Безопасности, на совещании по актуальным проблемам обеспечения правопорядка сказал, что надо усложнять процедуру предоставления мигрантам разрешения на работу. То есть это не про гражданство, это не про какие-то такие обстоятельства, это именно про разрешение на работу. Сразу хочу сказать, что есть мнение, что вот тот имеющийся у нас инструмент патентов, он достаточно прибыльный, причем прибыльный не только для нашего с вами субъекта Федерации города Москва, но и вообще для всей страны. По мнению генерал-майора полиции Валентина Казакова и руководителя Главного управления по вопросам миграции МВД, это приносит в бюджеты субъектов примерно 60 миллиардов рублей, учитывая ситуацию с экономикой, вообще в мире достаточно неплохие деньги. Но вот Дмитрий Анатольевич Медведев предлагает это дело усложнить и ссылается на арабский опыт. Дополнительные меры в регионах вводить он предлагает и предлагает возложить на работодателя всю ответственность за действия нанятого им иностранного гражданина по примеру арабского мира. Например, ну вот в арабском мире есть соответствующие решения он сказал, это жесткая мера, тем не менее, обсудить ее, наверное, следует. Он привел там цифру, что 40% иностранцев остались без работы в период коронавируса, и что, по его мнению, это создает весьма питательную среду для роста преступности. Но ранее публиковались цифры, что не привело это к росту. Вот. Ну вот, тем не менее, такая позиция на совещании как раз по безопасности, по правопорядку в Совбезе. Я посмотрел, что же такое арабский опыт. Решил с вами поделиться, потому что это очень интересно. Вот я не знаю, насколько в это погружен Дмитрий Анатольевич Медведев, но давайте вот кратенько я вам изложу и потом обсудим. Напомню, что у нас работает смс-портал +7 925 88 88 948. Пишите. Работает и Телеграм, говорит МСК-бот, наиболее популярный такой инструмент нашего с вами общения. И телефон прямого эфира, по которому мы все это будем с вами чуть позже обсуждать. Но на всякий случай зафиксируйте, у кого еще его нет. 8-495-73-73-94-8. Так вот, арабский опыт. Начнем с Катара. Для трудовых мигрантов в Катаре, как и в других странах Персидского залива, впрочем, всегда очень такие были жесткие условия и пересечения границы, и проживания, и поведения. И там существует такая штука, такая система, называется она кафала. У них в арабском мире вообще несколько таких систем, но вот в Катаре система для мигрантов, она называется кафала. О чем речь? Значит, вся ответственность за иностранных трудовых мигрантов перекладывается на пригласивших их местных работодателей. Они обязаны оформлять вид на жительство и трудовую карту, все разрешения, все визы. И, конечно, там существовало и существует наверняка и сейчас, не знаю, не был в Катаре, не могу судить, только сужу вот, ну, по той информации, которая есть в открытом доступе. В общем, там были манипуляции, коррупция и так далее, и многие работодатели, похоже, правда, да, предпочитают вот, не заниматься этой такой орговухой миграционной, поэтому большое количество иностранных работников являлись нелегалами, несмотря на то, что въехали по разрешению. Те, которые въехали легально и работают легально со всеми документами, они находятся, ну, практически в полной зависимости от работодателей. Без их разрешения не могут менять место жительства, место работы, и до недавних пор не могли выезжать из страны даже. Значит, вот на полный срок контракта действуют такие достаточно жесткие условия. Находился человек, этот иностранный работник, без документов, сам не мог арендовать жилье, только предоставленное работодателем. Ну, такое достаточно, в общем, сложное положение, похожее чем-то на положение крепостных. В 2017 году по ряду причин этот закон кафала был ослаблен, и теперь появилось третье лицо при этих действиях, при вот заключении договоров, это представитель госслужбы, чтобы не обманули работника с условиями найма, не платили ему там низкую зарплату и оформляли все-все документы. И было вот то самое условие по поводу выезда беспрепятственного мигранта из страны в случае необходимости, оно было отменено, плюс установлена минималка, минимальная заработная плата для иностранного работника. Но в любом случае это ни на какую патентную систему не похоже, правда? Вот, значит, ну и вторая страна тоже вот наиболее наглядно мне показалась, поэтому всего я две взял, поскольку плюс-минус, так или иначе, это существует ну, во всех странах Персидского залива. Там вообще, как вот пишет Мебель, в арабском мире есть замечательный закон, владельцем бизнеса может быть только араб. И они там сидят, ничего не делают. Ну, владелец бизнеса не всегда сидит, ничего не делает. Тут я не соглашусь, потому что управление бизнесом, даже по мнению наших слушателей, которые из бизнеса нам периодически дозваниваются, это, в общем, тоже труд, который, вот кажется, что, да, там хозяйчик сидит и плюет в потолок. Ну, нет, на самом деле, если работник работает смену, то владелец бизнеса работает почти круглосуточно. Ну, я отвлекся, да, это рефлексия. Соответственно, что у саудитов? В Риаде с 2017 года, вот в Катаре в 2017 ослабили, да, этот контроль, ну, как ослабили, чуть-чуть модифицировали, скажем так, тоже не назвать ослаблением таким. А в Риаде, наоборот, закрутили гайки, как это принято говорить, введен ежемесячный налог но он персональный на каждого этого работника за пребывание в королевстве. Порядка 25 евро, судя по пересчету, да, местных денег. И в этом году увеличилось до 100 евро. То есть каждый мигрант платит в казну государства, ну, Саудовская Аравия, королевство Саудовской Аравии платит 100 евро в месяц. И ужесточены правила для крупного бизнеса, нанимающих мигрантов. Если там значится больше иностранных работников, чем местных, то с 2019 года вдвое повышена эта ставка, это 200 евро за каждого в казну. То есть там финансами управляют. И вот об этом ли иностранном опыте говорит Дмитрий Анатольевич, я, честно говоря, не очень понимаю, но он упоминает именно арабский опыт. Как там, я вот вам изложил. Виталий Фили добавляет, да, мигрантов в том же Дубае много, очень даже, они там основная рабсила. Но учитывая, что там вообще людей не очень живет много, да, в пустыне, то понятно, что мигранты есть везде. Я хотел обсудить наше с вами мнение по этому вопросу. Оно вот полярное, знаете, всегда тоже. Вот мы любим на черное и белое покрасить, либо всех выгнать, никого не пускать, либо, наоборот, пустить всех без всяких проверок, всем все облегчить, пусть работают. Да? Истина, как всегда, где-то посередине. И вот всегда сталкиваются такие позиции. С одной стороны, к нам никто не едет, потому что мы плохо живем. У нас нет работы и для себя к нам никто не едет. И вот тут же эти же люди, этими же самыми руками, да, как говорится, говорят о том, что надо никого не пускать. Так никто не едет или никого не пускать? И с другой стороны, конечно, фактор миграции вообще, да, это и сложность в большом мире. Вот. И с другой стороны, многие отрасли, например, взять какие-нибудь Мальдивы, да, там практически нет, ну, почти нет, да, своих медиков, поскольку они приглашают по контракту. Там медицина является одной из таких важных отраслей, которой привлечено внимание, поэтому они вот и из России, и из бывших стран СНГ тоже очень любят нанимать медиков. Вот. И, конечно, где-то, особенно где высокая, да, там, социальная составляющая, да, в жизни мигрантов, там, пособием на то, чтобы они привыкали как-то жить, да, позволяет им вообще не работать. Но мы говорим про трудовых мигрантов, о которых говорит Медведев. Вот, соответственно, хотелось бы понять, что мы думаем, как нам быть с патентами, которые, с одной стороны, действительно регулируют эту деятельность плохо, хорошо, там вот вопрос дискуссионный. Вот. А с другой стороны, наверное, ответственность работодателя должна быть. Кто-то этих же людей нанимает, они же сюда приезжают, вот кто потом остается без работы и, возможно, в теории пополняет ту самую питательную среду для роста преступности, о которой говорит Медведев. Он заявил, что фиксируется случай нарушения общественного порядка со стороны иностранных граждан, которые осуществляют деятельность на территории России. И вот он тут говорит, надо призадуматься и увеличить ответственность для работодателя. Я, впрочем, считаю, что вообще трудовая миграция, да, это такая дырка в экономике, которая позволяет под различными предлогами, что у нас нет специалистов, что у нас люди там не готовы работать на этих позициях, да, вот под различными такими предлогами просто не платить людям нормальную зарплату, не платить за них различные взносы, да, не оплачивать никакие там другие социальные моменты, на этом серьезно экономить, вот, но тем не менее говорить о том, что вот без них мы пропадем, потому что никто не хочет работать. Так ли или это не так? Вот у меня есть опрос аналитического центра «Авито Работа», опубликованного 31 июля, да, ну, свеженький достаточно. 24% наших сограждан однозначно готовы трудиться на рабочих местах, которые традиционно занимают трудовые мигранты. 35% готовы к такой работе только в критической ситуации. С одной стороны, не мало, но с другой стороны, и немного, да, 24 точнее. Вот, 35 считают, что высокая конкуренция за рабочие места, и поэтому надо регулировать, видимо. Вот, и основные регионы, это, конечно, центрально-федеральные. Москвичи поделились ощущениями, что им по ощущениям, субъективному ощущению тут написано, мигрантов стало больше. Это 25% москвичей сказали. 25% сказала, что сколько их было, столько их и осталось. Тут те же самые 25%. Ну вот. 49% нейтрально относятся к тому факту, что трудовые мигранты не могут въехать. 43% чуть меньше, да, считают, что это хорошо. Вот. Я напомню, что Путин сказал, что Россия нуждается в потоке мигрантов для экономического развития, что это люди, которые владеют компетенциями, здоровые, и которые имеют квалификацию или готовы получить образование. Но он отметил, что также не должны нарушаться права россиян. Это важно, да, он подчеркнул. Вот, ну, есть статистика и по депортациям, есть статистика по гражданству, но мы сейчас не об этом. Давайте перейдем к обсуждению. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Пока вы звоните, зачитаю пару сообщений. Над мигрантами должен быть тотальный контроль. Добрый вечер, Александр. Странно, что вы обходите такую тему, как Хабаровск. Она сейчас очень актуальна. Да, честно говоря, там ничего не происходит. Люди борются за свои права, а вам наплевать. Ну, понятно, вы лучше будете обсуждать Болгарию. Ну, какое-то письмо из прошлого. Грозно, стыдно, заказные ведущие. Ну, обсудим Хабаровск, когда там что-то произойдет. Там вот никакой повестки нет. Дегтярев что-то говорит. Люди по-прежнему выходят, их уже меньше. Но поскольку удержать, да, достаточно сложно высоко поднятую планку такого массового протеста. Так или иначе, процесс решения вопросов начался. Что там обсуждать? То, что вы в Ютубе смотрите от своих любимых политических видеоблогеров, которые вам рассказывают «Хабаровск, вставай, вся страна за тебя встала», ну, обсуждайте дальше. Я не вижу тут политической повестки, по крайней мере, пока. Она будет, но будет попозже, и мы обязательно тогда обсудим. Сейчас мы обсуждаем высказывание Дмитрия Анатольевича Медведева «Арабский опыт» и, соответственно, ваше по этому вопросу мнение. В эфире, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, хочу сказать, во-первых, что часто нанимают там для работы подачи, электриков, сантехников и так далее. У нас полная деградация рабочего населения в России. И, значит, когда нанимаешь людей, постоянно, значит, с ними прекращаешь отношения, потому что делают тяп-ляп. Вот только киргизы, узбеки могут, значит, работать еще. А это просто полный мрак.
А почему строю так? Вот как вы считаете? Почему так?
Я считаю, полная деградация образования профессионального. Потому что профессионально никого не готовят. Все делают, как в России, в приглядку. А не так, как в Германии, когда или когда ПТУ были в Советском Союзе. Это же все ликвидировано.
Ну и что делать прямо сейчас? Ну вот проблему вы озвучили.
Значит, я могу сказать, а ничего не делать. Нанимать только, значит, иммигрантов и все, которые, значит, умеют. Но это очень большая редкость. Я могу сказать, больше 80% это человеческий брак.
То есть проблема есть, а решения нет?
Нет, проблема есть.
Вы же сказали, ничего не делать.
Они просто ходят, бузят, значит, как в Хабаровске, что мы не можем нормально жить. А я не могу им платить деньги, потому что это социальные паразиты. Это просто социальные паразиты.
Но нам надо с образованием разобраться или с чем? Вот где решение лежит? В какой
Нет
области?
Нет профессиональной подготовки кадров в России. Нет.
Позиция понятна, решение непонятно. Кстати, про Германию зацепило. Вот у меня есть личный опыт. Поделюсь с вами тоже. Я пару лет назад на дачу заказывал забор. Там был старый, покосившийся, такой еще, ну, достаточно древний. Я заказал, вот как принято, да, из профнастила такой обычный забор. Приличную сумму, причем это стоило не суть. Приехали ко мне наши с вами сограждане из достаточно известной фирмы. Ну, вроде вот все ничего. Я посмотрел, ну, люди работают, где-то там что-то помог. Ну, я гуманитарий, вы помните, у меня лапки, да. Люди вроде вот, ну, рабочие люди... Инструмент в руках, дело спорится. И в конце я принимаю работу и вижу косяки. Косяки такие, видно, что вот неаккуратность. Тут деранули, тут зацепили. Оно же покрашено-то на заводе, да, его же не... подмазать можно, да, но вот царапина, она до металла. Вот, и самое главное, он мне замял вот эту штуку, которая закрывает замок, да, там такая планочка над личинкой. Я говорю, это как получилось? Он говорит, крутил, болт пережал. Я говорю, это так не бывает, да, как это можно сделать? Ты же, не первый замок, наверное, ставишь, да, я бы аккуратнее сделал. Вот, он мне ответил, а мы что, в Германии, что ли, и так сойдет? Меня так это взбесило, честно говоря, да. Но вот про Германию, да, и про отношения, вот факт. Люди получили деньги, причем деньги для меня приличные, может быть, для них это ерунда там. Несколько десятков тысяч рублей, да. Вот, но отношения все равно, ну а что, подумаешь, фигня. И что с этим делать, решительно непонятно. Хотя вот пишет XMR, платите больше, придут ПТУшники. Я не уверен, что они существуют, потому что проблема трудовых специальностей у нас обсуждалась, да, неоднократно, что действительно с этим дефицит, и хороший фрезеровщик или хороший инженер на вес золота, и люди, которым давно пора уже на заслуженный отдых, да, они продолжают трудиться, потому что их востребованность крайне высока. Вот, это, конечно, не касается заборов и такой вот мелочи, ерунды, но тем не менее, да, это же в том числе и мы про промышленность говорим. Артем Степанов сомневается, что электрики есть в Киргизии. Андрей говорит, Буб, что проблема только в одном дачном поселке. На халяву хотят, чтобы хорошо сделали. Не очень понимаю вашу позицию, что значит на халяву. Я же деньги плачу. Деньги по фирме московской. Я в офис в Москве пришел, заплатил по их прескуранту. Что значит на халяву? Не очень понимаю вашу позицию. Продолжаем. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, доброго здоровья. Михаил, Москва.
Здравствуйте, Михаил.
Я в тоннель заехал, просто радио уже не работает. Вы же до сих пор о гастарбайтерах
все говорите, так, да? Все так, да-да-да.
Прекрасно. Вот смотрите, черт с ним, со строительством, возьмите такси, да. На сегодняшний день цены низкие. И все идет за счет эксплуатации человека и машины.
Давайте не про такси. Мы каждый раз касаемся этой темы. Я могу лишь повторить свою позицию, что такси – это экономическая ошибка. Эконом-класса в Москве, ее надо ликвидировать, и тогда многие проблемы в этом сервисе пропадут. Давайте
хорошо,
не про такси.
Это строительство.
Да.
Давайте строительство. Получается, это еще при Юрии Михайловиче жена, то есть фактически для русского человека это был запрет на профессию. Потому что он приходит с паспортом, и на сегодняшний день получилось, что когда нет у людей навыков, да, то есть их именно по национальному признаку людей отрезали целый пласт. Вот как бы весь разговор. А эти демпингуют, вот и все, весь разговор, и мы скоро вообще лет через 15-20 мы будем в зависимости от гастарбайтеров. Они тогда поставят нормальные цены, которые посчитают нужными.
А вот. Какое решение? Какое решение, на ваш взгляд?
Решение ПТУ, техникум.
Надо восстанавливать систему профессионального обучения. Вот мы много раз обсуждали мотивацию молодежи. Молодежь сразу хочет в офис за 100 тысяч. Это и по опросам, да, было видно, и по другим. Как людей-то заинтересовать? Как вот тем самым, той самой молодежи сформировать этот запрос? Сказать вот, ты будешь уважаемым человеком. У тебя будет профессия в руках. Как это сказать-то им? Они же не хотят этого.
Скажем так, понимаете, везде нужна какая-то основа, вот для начала скелет, а потом этот скелет должен обрастать мясом, ну вот по моему личному пониманию. Значит, нужно какие-то, черт его знает, какой-то нужен пример и брать подмастерьев, дальше этих подмастерьев каким-то образом.
Спасибо за вашу позицию.
Чтобы не видели перспективу, понимаете, вот в чем дело. А когда ее нет, и у тебя весь запрет, куда ему деваться?
Я понял вашу позицию, но мне кажется, для молодого человека не сработает, это как в анекдоте. Учись, студент, а то так и будешь ключи подавать. Продолжим обсуждать после выпуска новостей. Новости на радиостанции, оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, 3 августа, понедельник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Продолжаем с вами обсуждать тему трудовой миграции, необходимости ее дополнительного регулирования, точнее, переложения ответственности полностью на работодателя. То есть за любые, видимо, действия, как это понимает Дмитрий Анатольевич Медведев, который мысль сегодня высказал, сославшись на арабский опыт, должна вся ответственность падать на работодателя, видимо, и штрафы, и прочие там системы контроля, как в Катаре и в Саудовской Аравии, прошу прощения. Несколько сообщений зачитаю. Вот ждал этого сообщения. XMR пишет. Существуют хорошие рабочие, у них хватает ума правильно рекламироваться, иметь портфолио почти как в Германии. Это к звонку нашего слушателя, который сказал, что бездари одни. Только вот некоторые из мигрантов что-то понимают в электрике, например. А так люди ходят, хотят денег ни за что. Я соглашусь с XMR, потому что существуют профессиональные сайты, ну, все их знают, там, от известного сайта, где продается вообще все на свете, до вот профессиональных именно по найму людей с различными квалификациями. Кому-то стиральную машинку починить, кому-то лампочку вкрутить. Ну, все там тоже есть. И водители, и курьеры, все что угодно. И учителя, и репетиторы, все там. И вот на этих сайтах, несмотря на то, что фирмы тоже там размещают свои объявления, маскируются часто под людей, такое тоже бывает, там много специалистов хороших, я сам пользовался услугами, которые могут эти услуги оказывать. Возможно, их стоимость, этих услуг, да, выше рынка и уж выше точно совершенно нелегального трудового мигранта, которым привыкли пользоваться, ну, по крайней мере, жители там окружающего Подмосковья. Это известная история, да, когда они чуть ли не у себя селят там в каком-то соседнем домике, да, и вот на постоянной основе пользуются таким наемным трудом. Я бы сказал порезче, как это называется, но не хочу сейчас в эфире. Вот, но другой плюс тоже есть. Есть люди, которые самозанятые, они платят деньги за анкеты на этих сайтах, и они оказывают услуги. Это вот не то, что мы видим у себя на подъездах, там, профессиональный электрик и фотография какого-нибудь актера голливудского, починю вам интернет и компьютер, это не то. Это вот люди с очень четко, там, внятной специализацией. Может быть, там есть спрос, которого просто не видно, который существует для людей, которые вот умеют пользоваться интернетом, а все остальные нанимают мигрантов, не знаю. Несколько сообщений. Виталий Филий, а зачем молодому человеку идти в токари, когда можно развозить рыбу с рысом и поднять деньжат? Не все, конечно, так делают, не все, но тренд есть, согласен абсолютно. Половина не понимает, зачем учиться, пишет нам батя. Тоже согласен, мотивацию нужно формировать. И вот тут ничего, кроме такого советского опыта, да, мне в голову не приходит, но я не знаю, как его реализовать. То есть для того, чтобы у человека была перспектива, ему нужно эту перспективу показать. То есть, грубо говоря, если ты идешь, ну, условно, на производство, на завод, вот с рабочей специальностью, после таких-то там курсов обучения, неважно, как это называется, техникум, там, ПТУ, вообще неважно, то у тебя вот такие перспективы, вот такой рост зарплаты, согласно ставкам. Вот такие социальные условия, например, не знаю, там, льготная ипотека та же самая, которую вы с Юрием Будкиным обсуждали, или еще какие-то истории, которые решают личные проблемы человека. Но как это организовать, особенно когда мы говорим о стихийном, диком рынке, именно стихийный рынок нанимает трудовых мигрантов, мне не очень понятно. Впрочем, возвращаемся давайте к теме необходимости регулирования тех самых трудовых мигрантов по арабскому образцу. В эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте, Анна.
Здравствуйте, меня Анна зовут. Но у меня-то как раз с этим опыта много. Правда, такого опыта не непосредственного. У нас есть хороший парень знакомый. Его дедушка когда-то учился вместе в классе с нашим средненьким сыном. Ну, то есть в детский сад ходил, в ясли. То есть себе-то мы знаем давно. Он после школы закончил колледж на сварщика. После армии вернулся, устроился. Сначала 30 тысяч, потом 50, потом что-то побольше, потом уехал на строительство Крымского моста. И вот как-то вернулся, они отмечали 15-летие, по-моему, окончания школы. смотрю, идет обратно какой-то, даже не грустный, а какой-то вот, ну, не такой. Говорю, Саш, что случилось? Да ты представляешь, говорит, бабань. Я, говорит, прихожу, а мне говорят, мои же одноклассники, ну что, говорит, стал работать руками, потому что не умеешь работать головой? Мне, говорит, что-то стало так обидно, говорит, даже не за себя, а за них. Я, говорит, получаю 2,5 раза больше их. Вот больше их получаю 2,5 раза. Они сидят в офисе, стучат вот по клавишам компьютера и считают, что они боги, а я так какое-то убожество. Я говорю, ну ты бы ушел. Я, говорит, я все плюнул и ушел. Вот это вот с одной стороны. Хотя парень действительно, он молодец, он получил от бабушки квартиру однокомнатную у дедова Дегунина. Он за это время уже себе купил приличную, очень приличную трехкомнатную квартиру, у нас здесь на улице, правда. И, ну, в панельном доме, но очень приличную. И, в общем, и он доволен. Вот он сейчас ждет приглашения, куда бы еще на работу, он сварщик очень высокого разряда. И вот я, говорит, побуду здесь до сентября, а там посмотрим, куда пригласят. У меня есть выбор еще. Несколько предложений. И то же самое вот со сварщиками происходит и в Подмосковье. Потому что вот у друга нашего младшего сына, у него большая строительная фирма. Очень большая. И он тоже ищет сварщиков. На 120 тысяч сварщика найти невозможно. В принципе, невозможно. Это начинается где-то от 160. Хорошего сварщика. Это вот еще одна история. А третья история. Сегодня звонит мне мой однополчанин из Воронежской области. Ну, и разговаривали просто. Он говорит, Ань, ты знаешь, у нас некому убирать урожай. У нас нет некому, просто некому. Все наши, говорит, друзья из Средней Азии разъехались, а наших мало. К нам из города приезжают на выходные помочь и заработать. Но все равно мало. Когда, говорит, вот была эта ваша пандемия московская, к нам хоть ехали из других городов, там, из Воронежа, из Липецка приезжали. Ну, просто подзаработать вот на каких-то ранних овощах. А у них там фермерское хозяйство. Не, не у моего однополчанина, а там парень у них есть очень хороший, деревню практически поднял. И вот такая вот история.
Какой вывод из этого следует? Что специалисты есть, они крайне востребованы, потому что смены им нет?
Потому что им смены нет, потому что их очень мало.
А как нам быть, как нам смену-то воспитать?
А вот как, я не знаю, потому что наша молодежь боится рабочих профессий. Почему-то все считают, что те, кто хороший сварщик, или хороший слесарь, или хороший токарь, они все какие-то идиоты и дураки, потому что они вот не работают в офисе.
Ну вот слушатель пишет у нас, Алекс, сварщик пишет, от 300, 120 это таджики.
Нет, 120 это не таджики, это ребята из Донецкой области, это ребята из Луганской области, но это начальница. Это начальная цена вот на время, пока их берут. Чтобы к ним присмотреться, чтобы на них посмотреть, чтобы их оценить. Потому что вот у друга нашего сына среднего, младшего, вот, которому я рассказывала, у него большая строительная фирма, работают двое мужей наших горничных. У них зарплата 320 тысяч месячно.
Вот они, какие-то безумные хорошие деньги, честно говоря. Безумно.
Это не безумные деньги. Они хорошие, квалифицированные сварщики. Вот они на весь золото. Он их посылал в свое время, когда пришло новое оборудование, он их посылал на курсы. Они прошли эти курсы, он им их с удовольствием оплатил.
Но вы понимаете, в чем проблема? Мы говорим о единичных историях. То есть это история единичная. Да. Как их сделать массовыми?
А массовыми просто надо как-то поднимать рабочие профессии. Причем сварщик сейчас, это не то, что было в фильме «Высота». Это совершенно другая квалификация, это совершенно другая работа. Вот они никак не могут понять, что хороший сварщик – это лучше хорошего работника офиса. И это, во-первых, наиболее ценно.
Вы знаете, я не очень знаю много работников офисов, которые получают 300. Их, ну, таких тоже единицы.
А я знаю очень немного работников офисов, которые 100 получают.
Ну, в общем, нет, пока непонятно, как решать проблему. Спасибо за вашу историю. Стратегический инвестор пишет. По моему опыту, среди строителей только 1-2% людей, имеющих совесть, действительно отвечающих за свою работу и умеющих грамотно решить проблему. Остальные наглые шаромыжники, которые при отсутствии контроля сразу производят брак и тут же пытаются его скрыть. И это не зависит ни от национальности, ни от возраста. А так по жизни исповедую принцип. Хочешь, чтобы было хорошо, сделай сам или хотя бы контролируй процесс. Дамкель 3-7 пишет: трудовой мигрант — это нормально, никто не поедет подметать полы. Но, как показывает практика, едут, кстати говоря. Причем не только вот как мы стереотипно там про Среднюю Азию думают, едут и из Юго-Восточной Азии, много откуда. Электромонтажники-сварщики в Москве получают от 80 тысяч. Все мировые страны живут за счет трудовых мигрантов. США вообще страна иммигрантов, первая экономика мира. Что говорит Медведев, это очередное перекладывание с больной головы на здоровую. 868-й. Не поздно ли в 39 лет приквалифицироваться в сварщика? Честно говоря, не знаю. Продолжаем с вами. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Ну, по поводу сварщиков хотел поговорить.
Давайте, давайте.
Сказать. Ну, вот у меня с фирмой работают такие же сварщики. На сегодняшний день для того, чтобы хотя бы как-то этой профессии поднять престиж, ну, надо, наверное, как-то, чтобы государство пересмотрело сметные нормы. На сегодняшний день в строительстве сметные нормы такие, что средняя зарплата сварщика, ну, да, это 80 тысяч, наверное, максимум. Не больше.
Ну, вот говорят и пишут какие-то достаточно серьезные цифры. 120, 300.
Ну, я вот отработав 15 лет в стройке именно на монтаже, так как в фирме «Высота», скажу так, что ни разу не встречал 320. 120, да, можно где-то на выработке, где-то где горящие объекты, да, и хорошие свои. А так, ну, вот сметные нормы, мы все работаем, все равно в сметных нормах.
Но вы имеете в виду, когда заказчик, там, государство или крупная строительная компания?
Заказчик, да, любой заказчик, все равно мы живем в сметных нормах. Коммерческих цен мало. А если они есть, они все равно больше привязаны к смете. Так вот, по смете все, что мы бы не делали, наверное, это 80, это максимальная зарплата.
Все, я понял. Все. Спасибо за ваш опыт. Ну, ряд сообщений. Сварщики, средняя зарплата 80 тысяч. Специально загуглил. 300 вообще нету. Вы знаете, может быть, в чем тут расхождение? Вот 300 — это там частный сектор, какие-то частные заказы, не знаю, там, сварить какую-то штуку в дорогущем загородном доме. Там, ну, возможно, там такой спрос, такие условия, поскольку обстоятельства такие. А вот то, о чем говорит звонивший, это вот на крупных строительных объектах сметные нормы, это государственные заказы. Тигран пишет 100-180. Он пишет: я технический директор строительной компании. Сварщики из Волгограда очень толковые, вот 100-180 они зарабатывают. Игорь все бросает, идет в сварщики. Дмитрий Лихукер пишет: я судебный строительный эксперт. Забыл уже, когда встречал квалифицированных строителей. Мы уходим в качество компетенции людей. Давайте вернемся к исходному вопросу. Нужно ли дополнительно перекладывать ответственность на работодателя и усложнять, вот в данном случае, жизнь трудовых мигрантов по арабскому образцу, то, что сказал Дмитрий Медведев сегодня. Какое ваше мнение? Хочу вот послушать. ОСА пишет: 300 тысяч — это в нефтегазовой отрасли с сертификатами НАКС. Не знаю, что такое НАКС, но, видимо, что-то профессиональное. Зарплата сварщика в Москве — тут все понятно. А что они получают по России? Я не думаю, что они так востребованы. У нас что сегодня, день сварщика? Давайте обсуждать другие профессии, спрашивает Олег. Давайте вернемся к изначальной теме, а мы обсуждаем предложение Медведева по ужесточению ответственности вот с трудовой миграцией и возложение этой ответственности на работодателя. Вы в эфире, слушаю ваше мнение. Говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот что хочу сказать. Во-первых, ни в коем случае этого делать нельзя. Почему? Потому что сам 15 лет в отраслевом строительстве начинал с обычного сварщика, прошел все этапы, закончил 2 университета, сейчас также работаю по профессии. Так вот, я одно могу сказать. Вся проблема именно в заказчиках, потому что подрядчиков загоняют в такие условия заморжать, что у него выхода нет. Он не в состоянии будет никому заплатить. И почему-то все считают только работу. Посчитайте накладные расходы. Просто. И тогда ваша цена вырастет практически в 3 раза.
А заказчик кто? Кого мы тут?
А у нас сейчас только один заказчик. Государство.
То есть вопрос в тех самых сметных нормах, о которых говорил предыдущий слушатель, правильно
их
понимаю?
Их нужно пересматривать уже давным-давно, потому что сейчас, более того, я скажу так, заказчику, особенно в качестве государства, нужно показать экономию, и они абсолютно, вот у вас есть проект, его себестоимость, даже проектная стоимость, которая должна пройти государственную экспертизу, будет составлять, допустим, 500 миллиардов.
Смотрите, я вот, ну, немножко мы в цифры сейчас не будем погружаться. Я вернусь к началу нашего с вами разговора. Вы сказали, так делать нельзя.
Нельзя этого делать.
Почему?
Вы просто до конца... Вы вобьете осиновый кол в отрасль.
А может быть, параллельно с этим как-то поднимать престиж, увеличивать, не знаю, там, квоты?
Но... А я вам скажу. Завод Смоленская область, город Гагарин, занимается производством нефтегазового оборудования, а также промышленного гражданского строительства, то есть строит блочно-модульные здания для нефтегазовой отрасли. То есть это ВЖК, вахтовые жилые комплексы. Он готов на своей базе обучать людей. Готов, владелец. Я лично звонил в службу занятости Смоленской области и предлагал, давайте на базе нашего предприятия мы бесплатно будем учить людей. Бесплатно. Нет. Никто этим заниматься не будет, не хочет.
Ну, а вот человека как замотивировать? Вы имеете в виду, никто организовать это не хочет? Страны и службы занятости, ну, или людей нет?
Во-первых, я соглашусь в первую очередь со всеми предыдущими выступающими. То, что убит окончательно престиж. А вы знаете, когда я учился на сварщика, мне просто сказали, назовите мне человека, который был первым парнем на деревне.
Гармонист.
Кузнец. А вот сейчас как раз-таки у всех гармонист. А раньше был кузнец. К кузнецу шли все. Начиная от священнослужителей, чтобы что-то поправить, и кончая последним крестьянином. А сейчас кузнецов нет. Ну, это так, уже прикладное искусство.
Лирика,
что называется, да. Сварщик.
Но, тем не менее, что делать, на ваш взгляд, кроме пересмотра смет?
Ну, во-первых, для начала поднимать престиж рабочих специальностей. Вы сейчас не то что сварщика, вы сейчас...
Мы про рабочих, про всех, да.
Вы никого не найдете.
А с мигрантами что делать? Делать ли что-нибудь?
Ну, по крайней мере, не загонять их просто за угол. Вы поймите, вы совсем отрасль в черную загоняете. Такими способами.
Спасибо за ваше мнение. Спасибо, что поделились. Ну вот... Люди пишут, инженер с высшим образованием, 30 лет стажа, зарплата 80. Переварка одного стояка холодного водоснабжения или горячего водоснабжения 8 000 рублей. 4 стояка в квартире, 3 200 в день. Ну вот, действительно, у нас какой-то день сварщика, мы уходим от темы, но проблема-то, на мой взгляд, она на поверхности. Неквалифицированных людей, которые не хотят осваивать никакие профессии, а хотят только, ну, легких или не очень легких денег, ну, неквалифицированным трудом заниматься, надо разобраться, кто их пригласил, зачем они приехали. Это вам мое мнение. Людей квалифицированных, людей, которые хотят работать, нужно, конечно, поддерживать, трудоустраивать. И чтобы, если мы сами не можем научить людей, ну, пусть хоть они и учат. Я не знаю, честно говоря, вот, потому что я каких-то решений не вижу. Молодежь в рабочие, инженерные и прочие вот такие специальности, ну, как заманить? Но, опять же, можно отсрочку от армии давать, тоже вариант. Но это вопрос настолько сложного согласования, мне кажется. Так что вопрос сложный, решения не имеет. Но я считаю, что... Дмитрий Анатольевич, он, конечно, жестко сказал, не знаю, ознакомился он ли в деталях с арабским опытом, но там как-то все совсем жестко. Хотя кажется, что это решит все вопросы. Вот все решит все вопросы абсолютно с трудовой миграцией, но вот гнет на такое тяжелое, да, бремя это переложит на работодателя. Решит ли? Не знаю. Вопрос в пропаганде, считает Александр. Сколько фильмов сняли про рабочих людей за последние 10 лет? А про офисный планктон 99. Честно говоря, не смотрю я вот то, что снимается. Ну, очень редко, очень редко. Но то, что я вижу, проходя мимо телевизора, иногда такое бывает, я вижу, что там в основном бандиты, полицейские, какие-то продажные там адвокаты, чиновники. Не вижу там офисного планктона. Видел про врачей несколько фильмов. Про спортсменов видел, да, тоже. Вот, ну, краем глаза. Но про офисный планктон, честно говоря, так не могу сказать. в 10-й раз 235-й повторяет свое сообщение. Потому что рабочий у нас сегодня не гегемон, а поднемольный человек, а деньги получает чаще всего начальство или бизнесмены. Хорошо у вас там на пенсии, главное все просто. Гегемоном сделать рабочего человека, поднять красное знамя над Кремлем, и все наладится. Не так, все сложно. К вопросу о неквалифицированном труде. Как вы на стройке обойдетесь без способных рабочих, без арматурщиков? А мне кажется, что это как раз тоже, ну, не вопрос неквалифицированного труда. Тут, ну, тоже, мне кажется, есть чему учиться. Хотя бы перенимать, да, какие-то изначальные навыки, да, и подниматься вот по такой профессиональной лестнице. Ну, и мне сложно рассуждать, не погруженные в эту специфику. Вы в эфире, слушаю ваше мнение. Говорите.
Алло.
Да-да-да, в эфире.
Сергей из Москвы.
Здравствуйте, Сергей.
Вы знаете, вот внимательно слушал вашу передачу, есть, были зерна такие интересные, но как бы вот до конца люди не досмысливали, я так скажу. А, понимаете, есть такое понятие, как рекламирование рабочих профессий.
Это называется но пропаганда.
Пропаганда. У нас в новостях реклама идет на Первом канале, звезды рекламируют сами себя, так называемые звезды. Но никакой вот в Советском Союзе было...
Извините свое замечание, скажу небольшое. Если Филипп Бедросович Киркоров, прекрасный, будет рекламировать рабочие профессии, мы вообще рабочих никогда в жизни не увидим.
А не надо, чтобы он рекламировал. Нужно, чтобы хотя бы это как-то проскальзывало в новостях. Второй момент. Лицензирование. Именно лицензирование рабочей деятельности. Должен быть каменщик. Пожалуйста, покажи свой
сертификат какой-нибудь, да, лицензию.
Угу. Да, сертификат. Обязательно. На данный момент сертификаты, вернее, дипломы о высшем образовании проверяются на раз-два. Это же можно устроить и с теми же самыми рабочими профессиями. Устраиваешься? Покажи диплом.
Ну, какие-то обстоятельства, они вы называете частные. Спасибо за ваше мнение. Звезды и сертификация. А мне кажется, дополнительное урегулирование может вообще погубить. Но вот человек окончил... Ну, вот пишут, ПТУ платное сейчас. Окончил он платное ПТУ, за сертификат тоже надо сдавать, платить. Еще дополнительный расход. Так он и пойдет рис и рыбу таскать по городу. Кто будет лицензировать? Гешефтмахер спрашивает. Кто судьи-то? Сложная тема, не имеющая поверхностного решения, хотя, конечно, радикально, эмоционально кажется очень просто. Потому что вот люди с опытом говорят, дефицит кадров, дефицит. Если вообще всех там запретить, выгнать, закрутить и так далее, вообще некому работать будет. Но мне кажется, опять же, да, это вопрос, который необходимо решать. Ну и вопрос не в новостях про комбайнеров и строителей, как пишет Макс. И вот тоже тут увидел мнение. Алекс пишет, если будут платить мигрантам достойно, работодатель будет заботиться о них, то и наша молодежь пойдет. Да им платят-то неплохо. Вот мы все время считаем, что им платят ничтожно мало. Просто они эти деньги из страны выводят. И это еще одна проблема, на мой взгляд. То, что мы, как государство, там, заставляем их купить патент, да, получаем 60 миллиардов рублей, а колоссальные суммы из экономики выводятся. Это тоже колоссальная проблема. Но будем за темой следить. Мы ее, конечно, не бросим. Она непростая. Спасибо всем, кто позвонил. Не вижу я простых решений, кроме как популяризации профессионального образования. Возможно, это придет со временем. Не знаю, увидим. Тема сложная. После выпуска новостей продолжим по другим, поскольку на одной теме не хотелось бы все время с вами наше сегодняшнее тратить. Сейчас выпуск новостей на радиостанции. После продолжим. Оставайтесь на линии.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 3 августа, понедельник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Асафов. Продолжаем с вами обсуждать различные темы. До выпуска новостей обсудили с вами проблемы трудовой миграции и необходимость ее дополнительного регулирования. По мнению Дмитрия Анатольевича Медведева, необходимо рассмотреть арабский опыт, где вся ответственность, тяга ответственности переложена на работодателя, который таких мигрантов пригласил. В обсуждении пришли мы с вами к тому, что надо поднимать престиж рабочих профессий и с этим что-то делать, в том числе и менять сметную политику, повышать расценки на работу людей труда. Сейчас к другим новостям, хотя вот одно сообщение, мы говорили о том, что никак не поднимается престиж рабочих профессий, нет фильмов, нет новостей о рабочих профессиях. И вот одно сообщение, много фильмов про водителей, дальнобойщики, «Бумер», французский фильм «Такси» и так далее. Вот «Бумер» — это особенно про престиж работы водителей, прям в точку, да, это про бандитов кино и про их нелегкую жизнь, а вовсе не про водителей. Ну, это так, справочно, что называется. Значит, по дорожной ситуации, раз уж мы про водителей, ну, стало на один балл больше. Те проблемы, которые стандартные, да, это Волоколамка, Рублевка, внутренний МКАД между ними, МКАД, все вот типичные проблемы, включая хуже стало на Садовом кольце, да, они традиционные для вечера в Москве рабочего дня. Напомню, кстати, если кто вдруг не знает, Тверская, там идут ремонтные работы, по ней движение ограничено до 5 числа, то есть не то, что ограничено, нельзя проехать по ней. Вот поэтому центр тоже в таком серьезном затруднении сейчас. Продолжаем обсуждать. Ну, давайте поговорим о опросах. Мы с вами периодически обсуждаем, и вот сегодня вышло несколько, но вот один, как мне кажется, стоит обсудить, по крайней мере. Мы периодически эту тему затрагивали в разных аспектах. Это тема харассмента, так называемая, или харассмента, как правильно, по-разному произносят. То есть приставаний начальника к подчиненному мы и в этом контексте тоже обсуждали. Различные были мнения, различные эпизоды. Брали мы с вами и западный опыт, и Ванштейна обсудили тоже уже вот во всех обстоятельствах, и местные наши случаи, там с журналистами недавно была целая история. Что показывает опрос? Почему он привлек мое внимание, почему я хочу это с вами обсудить? А я напомню, что для обсуждения у нас с вами есть СМС-портал +7 925 888 88 948 и Телеграм «Говорит МСК-бот». Телефон прямого эфира, к которому сейчас перейдем, 8-495-7373-948. Вот из предыдущих обсуждений этой темы у нас с вами были какие такие ключевые точки? Ну, во-первых, тут ничего такого нету, ну, подумаешь, да, это была в основном мужская позиция. Да и вообще они часто наговаривают, обвинят человека, черт знает в чем, да, а на самом деле просто показалось, это одна точка зрения. Была и женская точка зрения, что такое бывает часто, это недопустимо, и приходилось сталкиваться, в том числе и личный опыт у нас звучал в эфире. Что говорит исследование? Чаще всего о таком поведении в свой адрес сообщают представители младшего поколения от 18 до 24. Ну, понятно, цветущая юность, цветущая красота. Но абсолютные цифры по всем группам опрошенных. Доводилось сталкиваться с неприличными высказываниями, комментариями в свой адрес по поводу внешнего вида, ну, в понятном контексте, да, это только 12% россиян. И 4% говорят, в такую ситуацию попадают постоянно или попадали много раз. Никогда не сталкивались с вопросами, комментариями на тему своей интимной жизни, внимание, 82% россиян. Но полагаю, что какой-то части опрошенных это и уже в силу возраста, да, неприменимо. Вот. Но среди молодежи таких 20%, а вот среди всех опрошенных 12%. Молодежью в вопросе называется диапазон 18-24 года. Абсолютное большинство, 87%, никогда в жизни не были в ситуации принуждения или нежелательного физического контакта на работе. 9% сталкивались с предложениями или даже требованиями сексуального характера по работе. Отказ в 4% случаев не привел никаким последствиям. А вот не увольнение имеется в виду, не там штрафы, не знаю, что еще. Но иные последствия, видимо, то самое увольнение указали 3% опрошенных. 50% считают, что это оскорбительно, подобное сексуальное предложение на работе. 45% не видят в этом ничего страшного. Видимо, считают это шуткой. Для каждой женщины, для каждой второй, прошу прощения, женщины, 51% это однозначно оскорбительно. Также считают всего 22% мужчин. 59% считают, что человек, допускающий подобное поведение, должен нести ответственность за свои действия. 25% считают, что работодатель должен нести ответственность и ее руководство. И молодежь перекладывает вот эту ответственность туда, да, что начальник должен разобраться и наказать всех. Вот то самое часто звучащее мнение, что сама виновата, что не та юбка, не так оделась, не так... Вот это все, это 4% опрошенных. Поскольку мы с вами неоднократно это обсуждали, хотел с вами поговорить. Хотя вот 504-й пишет. Целый день ведущие меняются, а темы остаются. Вам их что, на день по списку выдают? Вы знаете, темы я беру себе сам. Стараюсь, конечно, не пересекаться с коллегами, но учитывая продолжение нашего многомесячного общения, эта тема так или иначе всплывает. А мнения по этому опросу, они противоречат тем высказанным в эфире позициям, поэтому я решил позволить себе еще раз это дело обсудить в контексте опроса. 82% не сталкивались с комментариями, а 87% не сталкивались с приставаниями. Вот ключевые цифры. То есть в нашем обществе, по крайней мере, по опросу, это единичные случаи. Хотя кажется, вот когда читаешь соцсети, да, что сплошь и рядом все эти мету. Ну, не знаю, если вы хотите читать, что я над вами издеваюсь, вы вольны так делать. Давайте обсудим и пойдем еще по другим темам. Они тоже сегодня есть. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый вечер, Иван, город Москва.
Здравствуйте, Иван.
Вы знаете, на самом деле вопрос-то этот решается примерно легко. Я вот сам работаю на крупной организации, и у нас, например, нет дресс-кода. И каждый волен ходить, как ему хочется. Хотя мальчиков за шорты почему-то ругают, а девочек за, извиняюсь, там, какое-нибудь платье достаточно откровенное нет. И вот это больше всего напрягает, что если есть дресс-код, то у вас, соответственно, меньше, ну, когда меньше частей тела, то видно и приставать, как говорится, особо не к чему. Вот, поэтому как-то здесь, наверное, надо...
То есть всем придумать форму, спасибо за ваше мнение, всех заставить ходить одинаково и строим, и тогда... Ну, не будет даже контекста никакого возникать. Кстати говоря, вот кроме шуток, да, я сейчас, конечно, иронизирую, это невозможно, но тем не менее неоднократно поднималась идея придумать единую форму для всех госслужащих. Это такое возвращение к царским еще временам, когда у них был мундир. Вот считается, что это, в общем, такая достойная идея, но, по-моему, так в обсуждениях и потонуло. Валерий добавляет, форма полосатую надо госслужащим. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Здравствуйте, Павел, Москва.
Здравствуйте,
ну, на
Павел.
Самом деле, у меня такое ощущение, то, что в значительной степени вот эта процентовка такая необычная завязана на то, что, ну, скажем так, на личное восприятие человека, которому отвешивается... Ну, в отношении которого делаются действия. Потому что я тут сам, в общем-то, попал в харассмент, хотя, собственно говоря, и не ожидал. То есть приезжаю к одному из своих клиентов, сидит девчуха молоденькая, красивая, хорошо одетая, тыры-пыры, 8 дыры. Я ей выдаю, значит, соответственно, как вы сегодня хорошо выглядите, какая вы красивая. Ну, знаете, с моей точки зрения, это был комплимент.
А вас на выходе уже ждут, да?
Нет, на выходе меня, конечно, не ждали, мы, слава богу, не в США, да, но текст, который я услышал встречный, теперь я, когда прихожу, я ее так 10-й дорогой обхожу, то есть как бы вот так вот по диагонали, у меня даже мыслей не было. Вот у меня временами создается ощущение, то, что вот это вот, вот эти вот все мету и тому подобные вещи, это вот такого же варианта люди, то есть которые какие-то определенные телодвижения, которые у нас, в принципе, не воспринимаются как что-то проблемное, ну, имеется в виду, ну, еще раз говорю, открыл дверь девушке, попридержал, да, пропустил, вот такие вот вещи. Они начинают воспринимать как какое-то оскорбление.
Подождите, вы говорите о каком-то, ну, таком экзотическом случае, хотя, может быть, он не экзотический, у меня, может, другой круг общения, но мы обсуждаем четко сформулированное. Комментарии на тему интимной жизни, либо принуждение или нежелательный физический контакт. Это вовсе не вы хорошо выглядите, давайте я вам дверь открою, уступлю место.
Вы знаете, тут вот на вашей же радиостанции где-то года полтора назад слышал одну феминистку, которая выложила в интернет, собственно говоря, свою, в соцсеть, свою фотографию в обтягивающей майке, и сильно возмущалась тем, что мужчины, значит, отвешивали, то есть она это воспринимала именно как харассмент в сегодняшнем понимании.
Давайте больных не обсуждать все-таки, а? Давайте как-то...
А дело в том, что вот у нас львиная доля населения воспринимает это как что-то нормальное, отсюда и такие, в общем-то, небольшие параметры, потому что, ну, в принципе, я слышал о подобных историях, то есть когда и девушка по морде человеку отвешивала пощечину, и там приходилось разбираться, но это действительно какие-то единичные случаи, то есть граница немножко в другом месте. А то, что вот ты слушаешь, например, в районе, то, что доносится со стороны США, в том числе и по судебной практике, я иногда ее почитываю, неправильный взгляд на коленки, и тому подобное.
Резонансный случай с Джорджем Бушем-старшим я все время вспоминаю, когда артритный старик на инвалидном кресле при общей фотографии, вот трясущейся своей дланью, дотронулся случайно до какой-то стажерки, она тут же в суд подала, тут же.
У меня тоже была картина маслом, то есть мы стоим с бухгалтером в одной из контор, разбираемся, я разворачиваюсь, цепляю тыльной стороной ее грудь. Вот я даю 100% гарантию, в США это было бы попытка сексуального насилия над ней. Хотя, честно говоря, еще раз говорю, никаких мыслей не было, я просто разворачивался и просто случайно зацепил.
Вопрос. Как вы считаете, вот эти цифры релевантны, что 87% никогда в жизни не были в ситуациях подобных для нас с вами?
Я имею в виду в служебном варианте, да, то есть в служебном, вот кто-то кому не позволено, да. Я лично готов поверить, что для нас это релевантно.
Спасибо за ваше мнение. Продолжаем обсуждать. Ну, я думаю, действительно, очень хотелось бы мнение женщин послушать, потому что вот у меня сложилось ощущение, что женщины с этим сталкиваются всю жизнь, если не на каждой работе, то часто. Я это много слышал и в личном общении, что такое бывает. Вот, кстати говоря, мебель тут писала на эту тему. Что за животный взгляд? Платье фривольное не носите. Руки свои не распускайтесь. Вы люди или обезьяны, спрашивает она. Вы в эфире, слушаю вас.
Да, здравствуйте. У меня вот такое мнение, просто по-мужски. Во-первых, бы хотел сказать Александру, что отличается стиль одежды женатой, да, женщины, и вот женщины, которая...
Давайте не будем обсуждать, как женщина одевается. Вопрос действительно не в одежде. Но вот вопрос не в одежде, правда. То есть, если она одета, скажем так, в одном, вы приставать не будете. А если она одета в другом, вы обязательно пристанете. Это разве вопрос в одежде?
Да, я вам сейчас отвечу, почему я...
Почему?
С точки зрения, как человек, имевший уже два служебных романа, могу сказать, что если человек приходит в какой-то одежде короткой, наверное, это просто для кого-то, эта одежда. Я думаю, многие со мной согласятся, понимаете?
И вы воспринимаете, что это обязательно для вас, и начинаете приставать. Ну, я утрирую, конечно, но вот если такую логику продолжать.
Целенаправленно. Я думаю, что перед тем, как все это завяз, есть какое-то общение. Ну, вы сами понимаете, о чем я говорю. Поэтому я думаю, что если какие-то другие коллеги встречают какие-то отказы или какие-то, такую-то реакцию ненормальную на комплименты, просто не для них эта девушка сегодня пришла так одета. По-любому есть человек, для которого она так оделась. Это как ни крути. Пусть другие пользователи позвонят и...
Давайте заслушаем начальника транспортного цеха, да. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Михаил.
Здравствуйте, Михаил.
Флобер заговорил, что мадам Бавари – это я. Поэтому мужчины сейчас звонят, и можно воспринимать это как женские звонки. Но, конечно, тягостное чувство, Александр. Вот вы как раз, по-моему, я на вашей стороне. Вот мужчины начинают приводить доказательства звонящие. Почему она одевается не так?
Почему допустимо? Почему насилие? Давайте я плохо отношусь к феминисткам, к феминизму. Знаю, что это такое, знаю, там, откуда это взялось и так далее, знаю, зачем. Но, тем не менее, вот я слышу, когда такие мнения, у меня логика такая. это оправдание возможного насилия потом.
Ну, отсутствие, во-первых, отсутствие внутренней культуры человека. Дело в том, что как раз в 99% женщина одевается для себя, как и мужчина, потому что она не может себе представить, что у нее что-то будет не безукоризненно, это не для кого-то. Это я, например, одеваюсь для себя всегда. Как это я могу представить себе, что, выбирая там стиль одежды или как мне что-то одеть, я буду думать о том, что я это делаю для кого-то. И женщины очень в тонких отношениях, вот лично мне говорили, я прежде всего одеваюсь для себя, потому что мне так приятно и мне так хочется. Поэтому это вообще-то очень важный постулат.
Давайте я вам задам вопрос ключевой, который мы обсуждаем. Показатель опросов ЦИОМа сегодня опубликованного. 87% наших сограждан опрошенных, да, это, по мнению ЦИОМа, репрезентативная на все общество группа, никогда не сталкивались ни с чем подобным на работе. Вы вот поддерживаете или сомневаетесь?
Да, ну смешно, да. Это сплошь и рядом, иначе бы эта тема не возникла. Сальные взгляды, даже взгляды. Ведь взглянуть тоже можно по-разному. А уж отпускание косноязычных каких-то комплиментов, которые противны даже мужчинам, кто, ну, понимает смысл отношений, так? И поэтому, и даже пропускание вперед бывает разным, бывает каким-то притоптыванием, каким-то взглядом особенным. Поэтому даже одно и то же явление очень сильно отличается.
Я понял. Вы не согласны с результатами ВЦИОМа, но, в общем, вы действительно... предметно аргументировали свою позицию. Виталий Филе удивляется. Вы меня извините? То есть всех женщин в паранжу одеть? Мне кажется, это неправильно. Просто некоторым нужно держать себя в штанах. Артем с ним согласен. Просто кому-то пакет со льдом к одному месту приложить, чтоб не думал, что его кто-то на что-то провоцирует. Антон нам делится своим опытом, как выглядят девушки на заправках. Я не знаю, видимо, это какая-то личная боль. Столько важных тем для обсуждений, а вы отвлекаете людей от важнейших проблем всякими глупостями. Но приведите тему, попробуем обсудить. Я бы хотел на самом деле послушать мнение женщин. Наше с вами-то оно вот, в принципе, да, во всей палитре изложено. Ни ханжа, ни ратую за пранжу юбки в пол, не надо утрирования, но регулярно, почти еженедельно, вижу на улицах девушек в джинсовых шортах. Ну, плохо человеку от этого, видимо. Ну, давайте им разрешим одеваться, как они хотят. Что мы какие-то, все для женщин. Давайте будем там разрешать, запрещать им краситься, красить волосы, придумывать контекст, который объясняет наличие или отсутствие мужских приставаний. Уже август на дворе, пишет Олег. Пора обсуждать вынос Ленина и роль Сталина в истории. Давайте ближе к осени как-то, когда вот обострение у наших коллег в больнице Петра Алексеева начнется, тогда и мы с этими темами вернемся. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Алло, добрый день. Ну, я здесь полностью согласен, вот 80 там с чем-то процентов. И здесь вот предыдущий звонил Михаил.
Давайте вот. Без аллюзий на Михаила.
Я понял, да, это его точка зрения, ну здесь...
Ваша какая? Ваша какая? Времени не очень много. Ваша какая?
Я придерживаюсь 83% здесь все нормально, по большому счету.
87? К ним не приставали ни разу на работе, они не сталкивались?
Да, и нету такого, что это почему-то раздувается от Запада, все идет, а вот почему-то... сюда перекидываются.
Вы знаете, и соглашусь, не соглашусь. На Западе это просто проблема такой новой морали. А у нас, просто если смотреть по другим группам, у молодежи это выше. Это повестка молодежи, не нас с вами. Это проблема там. Поэтому в соцсетях она ярче видна. И она в том числе изложена через трагедию. Это действительно, очевидно, человеческие трагедии бывают. Вы в эфире, слушаю вас. Алло, сделайте радиоприемник потише, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Владимир, вот я хочу сказать, что нужно обсудить биологию человека, потому что мужчине свойственно, как самцу, смотреть на самку.
Но если вы от животного не отличаетесь, то, наверное, стоит биологию обсудить. Я бы все-таки обсудил психологию и в то же самое, о чем говорит воспитание. Кому плохо, пишет Олег Гос, пусть пьют и успокоительные препараты. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Юрий, тракторист из Приморского. Я по поводу того, что можно было обсудить. Я вот вчера смотрел на YouTube центр Москвы. И я 62-го года рождения. И я вспомнил, в детстве я смотрел фильм.
А можете радиоприемник сделать потише? Спасибо.
Да. В детстве смотрел фильм, это году в 67-68 родители купили телевизор и показывали Румынию фашистов. И вот мне вчерашняя картинка в Москве вот напомнила этот фильм.
А как, какая картинка? Посвятите меня. Я вчера в парке на велосипеде ездил, там было все нормально.
Это люди, когда в черной форме, в масках вот в этих стеклянных, их такое количество. И вот, вот там я помню, как люди, прям вот наклонившись, спрятали лицо и по улицам ходили, а они стояли вдоль улицы. Вот,
вы можете как-то менее вот поэтически выражаться? Вас беспокоит количество людей, охраняющих порядок в Москве? Или их эстетический вид?
Мне это напомнило, это фашизм. Вот что мне напомнило это.
На кому-то это напоминает космонавтов, да? Не понимаю, при чем здесь фашизм. Фашизм, между прочим, был в Италии, если уж вы об этом. Денис Сотый предлагает предварительный звонок, чтобы не было мата. Это неизбежность. Общение с больницей Петра Алексеева, Пряжкой и прочими замечательными местами – неизбежность для того, чтобы у нас была такая открытая возможность обсудить. Потому что если будет предварительный звонок, дозванивающихся будет в разы меньше, и вы же мне будете говорить. У вас все слушатели специально подготовлены на зарплате. Таких не бывает. Михаил получает, вон, небось, на пенсии сидит, получает у вас тут зарплату. Но это же не так. Любой может дозвониться, даже сумасшедший. Таких бывает много. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Здрасте.
Добрый вечер. Вот в былые годы я вынужден был заниматься харасментом. При этом многие терпели, а другие, в общем, как бы и согласны были. Я там по году не платили нам зарплату, я подрабатывал инструктором по вождению автомобиля, и вот приходилось нажимать на коленку женщине, чтобы она на педаль, значит, сцепления или газа...
Вы уж извините, мне достаточно смешно, но к теме не имеет отношения, побережем время. Хоть бы одна женщина дозвонилась. Смотрите, одни мужики у нас. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Екатерина, Москва.
Здравствуйте.
Вот повезло дозвониться одной женщине.
Слушаю вас внимательно.
Смотрите, мы еще обсуждаем тему домогательств?
Да, мы ее и обсуждаем.
Вот хорошо. Я хотела бы высказать свое удивление, почему только 9% с этим вообще сталкивались. Вот какое-то есть недоверие к этим данным.
Ну, то есть вы считаете, что это тоже значительно чаще в жизни происходит?
Намного чаще. Я хотела бы сказать, вот один из звонивших ранее, он сказал, вот я девушке сказал, какая она красивая, а она почему-то на меня обиделась. А вот... У меня тоже была такая в жизни ситуация, когда я пришла на пункт охраны и предъявляла пропуск. И мне говорят, ну где твой пропуск, красавица? Я говорю, да вот он, красавчик, и достаю пропуск.
Не очень понял, охранника... но вы считаете, что цифры нерелевантные?
Нет, я говорю о том, что когда мужчина говорит женщине так фамильярно, ну красавица, где твой пропуск? А, да вот он,
вот это, пропуск. Кстати, не гендерный фактор. Вы знаете, когда люди плохо воспитанные к друг другу обращаются, командир, например, это тоже отвратительно, честно говоря. Вот такой в панибратской, знаете, манере. Расскажу напоследок за последние секунды до новостей случай, что называется, из жизни. Вот буквально недавно мне моя хорошая знакомая, она переезжает с квартиры на квартиру сейчас, и она обратилась в компанию, которая помогла ей переехать. Там какой-то мужчина, вот, который перевозил, помогал ей с мебелью, да, за деньги, да, коммерческая история. Он ей начал писать. Как дела? Доброе утро. Проснулась ли? Но вот это тот самый случай, да? Тот самый случай. После выпуска новостей, которые скоро у нас начнутся, перейдем к другим темам. Спасибо всем, кто позвонил, спасибо за ваше мнение. Я думаю, что еще с ней мы с вами столкнемся. Новости в эфире, оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 3 августа, понедельник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Обсуждаем с вами и политические новости, и неполитические. Вот перед выпуском новостей обсуждали мнение наших сограждан по поводу приставания на работе. Напомню, 87% опрошенных говорят о том, что не сталкивались. У нас было мнение преимущественно мужское, а очень разное, распределенное. Ну, так или иначе, какой-то единой позиции нет. Женщина, единственная дозвонившаяся, считает, что этого значительно больше, значительно больше. Так, по дорожной ситуации кратенько. Ну, вроде по Яндексу стало полегче, но те же самые проблемные точки и остались. Все остальное вы видите сами, если передвигаетесь. Но в целом 5 баллов, ну, видимо, в понедельник, в сезон отпусков, все-таки оно полегче. Но давайте перейдем к скучным политическим новостям. «Газпром» обжалует максимальный штраф со стороны Польши за «Северный поток-2». Ранее ужин тахаронной конкуренции и консументов оштрафовал «Газпром» на 213 миллионов злотых, 50 миллионов евро это. Он требует от «Газпрома» документы, ведет расследование на тему правомочности строительства «Северного потока-2» и требует документы о компаниях, с которыми заключены «Газпромом» договоренности о финансировании строительства газопровода. Ну, вообще, в Европе и конкретно в Польше подозревают, что там дело нечисто, что это нарушает ту самую пресловутую европейскую безопасность энергетическую. И вот это имеет такие выражения, штрафы. Насколько вообще, да, это расследование должно вестись Польшей, да, у меня большой вопрос. То есть я знаю, почему. Я знаю, почему это делается, я знаю, с какими целями. Ну вот, но вот там подозревают швейцарскую компанию Engie, и немецкую Uniper, австралийскую NV, англо-голландскую Shell и нидерландскую Wintershall. Значит, там заявлено, что соглашение о партнерстве было заключено с целью обойти нормы антимонопольного законодательства и по нормам ЕС, которые, кстати говоря, сама Польша как государство часто нарушает, но не в этой сфере, а в других. Вот, штраф должен достигать 10% от годового оборота компании. Ну и вот там, такие подробности. Что я по этому поводу думаю? На самом деле, мнение у меня достаточно такое сдержанное. Я считаю, что это, безусловно, процесс политический, и он к Польше имеет следующее отношение. Дело в том, что в 2019 году прекратились субсидии Евросоюза странам, вступившим в Евросоюз. Самым крупным получателем этих субсидий была Польша. Там колоссальные суммы назывались. И вот все, теперь этот поток инвестиций остановлен. Его нужно чем-то заместить. И было принято решение заместить его таким новым словом в экономике, став крупным хабом американского сжиженного природного газа по всей Европе. Вход, соответственно, в Польше, там строится завод в Свиноустье, принимающий терминал, прошу прощения, не завод. Вот, и они за такую крайнюю лояльность претендуют на большую скидку. Собственно, размер этой скидки обсуждается много лет, американцы не говорят прямо, сколько это в евро, в долларах, ну, в долларах, конечно. Вот, но, тем не менее, поляки, то есть те, кого принято называть надвислой, то есть польская власть, они на эту скидку очень сильно рассчитывают и рассчитывают потеснить Германию и стать вот таким новым газовым хабом, политически задавив российский трубопроводный вместе с американцами и получить с этого соответствующие преференции. Ярослав Качинский упоминал как-то, что скидка настолько будет колоссальная, тоже не говорил сумму, что она серьезно дешевле сделает американский СПГ, чем российский трубопроводный. И вот в рамках этой борьбы написана и вторая версия новой оборонной концепции Польши, уже написал президент, ранее это был министр обороны, сейчас уже бывший. Тогда-то она звучала радикально, единственный противник России. Вот сейчас перед выборами он эту стратегию, президента, я имею в виду, недавно победивший на выборах, эту стратегию обновил. И она стала еще более радикальной. Ну и вот уже прямые какие-то следствия. Вот действительно, Сергей пишет: «Газпром не унижает только ленивый. Что за юристы у нашего достояния?» Тоже вопрос у меня вызывает. Но мне кажется, закрыться от этих таких требований можно было бы. Не знаю почему. Но, тем не менее, я считаю, что вот американцы давно свою логику, да, заявили по поводу захвата европейского газового рынка. И они по этой схеме идут. Они по этой схеме идут и выбирают союзников, а союзники, да, вот такую лояльность им демонстрируют. Даже вопрос, с одной стороны, он обладает кучей обстоятельств, обстоятельств в правовом поле, вводятся те самые хартии европейские, да, и американцы, и Великобритания постоянно говорят о энергетической безопасности Европы, ну, вот о ряде таких моментов. Но вот, в общем, они двигаются против строительства «Северного потока-2» и намерены двигаться дальше. Поэтому таких будет больше эпизодов, как мне кажется. Я считаю, что они не достигнут своей цели. «Северный поток-2» будет запущен и достроен. Вот. Хотя в Германии, я об этом писал на сайте радиостанции, там есть даже специальный человек, министр иностранных дел, который периодически на эту тему высказывается, чтобы повестку антироссийскую поддержать. Польша на Германию наезжает, репарации хочет, пишет Григорий из ПБ. Но там вообще история волшебная с этими репарациями. Они постоянно пересчитывают, считают, что им все должны. Вот такая история. Если у вас есть какие-то по этому вопросу мысли, комментарии или мнение, что с этим делать, то, соответственно, 8495-73-73-948. Звоните. Что я думаю? Я считаю, что при нынешней власти польской, которая достаточно давно уже у власти находится, да, никакого потепления, к сожалению, невозможно. Вот этот проамериканский вектор, я напомню, что в Польше у власти правящая партия «Право и справедливость» Качинского, это крупнейшая евроскептическая партия. Она, собственно, выступает против Евросоюза достаточно последовательно, но продолжает в нем оставаться с рядом таких важных для себя моментов. Она проамериканская, это в силу и самой личности Качинского происходит. И вот пока так, никаких изменений не будет. Вот, соответственно, слушаю ваше мнение. Вы в эфире. Здрасте.
Алло, добрый вечер. По поводу Польши, газа и Газпрома. Ну, смотрите. Значит, ну, действительно, Газпром не пинает только ленивый. И те хозяйственные результаты первого полугодия, они вообще, ну, шокируют, скажем так. Потому что турецкий поток, скажем так, помер фактически. А сила Сибири была...
А помер, вы имеете в виду, навсегда помер?
Ну, если он будет качать, как он качал, 10%, кому это надо? Себестоимость строительства разделить на это 10%. Он сколько будет окупаться? 300 лет?
Если я правильно помню, вопрос строительства турецкого потока в том числе, да, он не подразумевал прямой самоокупаемости. Это побольше политический вопрос, чтобы в обход Украины построить еще одну ветку.
Ну, вот мы и политический вопрос. Строили только это госкомпания. Строили за госсчет.
Вы знаете, сколько в Советском Союзе было политических таких решений, которые никогда не окупались?
Не так много, кстати. А только 200 миллиардов, которые закачали в Африку и в Азию, это, да, никогда не окупилось. Все простили. Но на сегодняшний день,
Железная дорога в сторону Мурманска зачем построена? Можете мне объяснить экономически?
Не понял еще раз.
Железная дорога в сторону Мурманска. Экономическое обоснование какое?
Вы имеете в виду Петрозаводск-Мурманск?
Да.
А Петрозаводск-Мурманск это прежде всего военная магистраль была.
Экономическое обоснование какое? Выгода какая?
Это военная магистраль, вы понимаете?
Нет, не понимаю. Мы же про экономику говорим. Вы просили пример, значит, вот пример.
А не путайте соленое с белым. Когда строится, грубо говоря, для переброски войск, вы по трубопроводу войска будете перебрасывать?
Нет, я прекрасно знаю, что такое политическое, но не военное решение. И политические, но не военные обстоятельства. Они бывают и такие, я к тому.
Вот. На сегодняшний день «Газпром» убыточен. Вот все, что нужно знать об управлении «Газпромом».
Хорошо, что делать? Нужно знать. Что делать?
На самом деле, во-первых, полностью менять стратегию «Газпрома», потому что вся основная стратегия «Газпрома» – это как можно больше строить газопроводов, не рассчитывая вообще никогда на окупаемость. И, судя по всему, там жучки получают от этого колоссальные прибыли.
Что делать-то?
Им плевать.
Вы описываете текущую ситуацию, я спрашиваю ваше мнение, что, как ее исправить.
Господин Миллер должен уйти.
И этим все решится. Один человек уйдет, и все изменится.
Господин Миллер должен уйти. Второе. Значит, «Газпром» должен быть, наконец-то, открыть все свои данные по поставкам и по затратам. Потому что если это государственное, это народное. Сила Сибири и сила народа, да? Вот тогда мы посмотрим, грубо говоря, а кто же там жучки на этом зарабатывал?
А мы-то кто? Прокуратура или мы с вами?
Мы с вами.
А мы с вами что можем с этой ситуацией сделать?
Прокуратура на самом деле прекрасно это все знает.
И ничего не делает?
Она отлично знает, ничего не делает.
Понятно. Ладно, но мне рецепт не ясен. Мне рецепт не ясен, честно говоря, но увидим мы и что. Продолжаем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас. Обсуждаем Польшу и «Газпром».
Здравствуйте, Александр. Можно я вначале начну не с Польши, а первым делом нам нужно в стране отказаться от иллюзий. Потому что сейчас приведу простой пример. Когда я был школьником в СССР, нам говорили, что мы больше всех выплавляем чугуна.
И стали, и да. Еще...
Да. Что в действительности, что только у нас залежи всего, а у других нет ничего. Реальность такова, что вот этого сырья в виде газа, нефти, металлов во всем мире полно. И вот когда я смотрел раньше ток-шоу, сейчас я уже года два этих не смотрю, и мы говорили о том, что куда Европа без нашего газа? Все равно же будет покупать. Что же они нас...
Вы знаете, небольшую ремарочку скажу, если позволите. Это так и не так. Вот сейчас возникла ситуация в связи с тем, что промышленность мировая, да, европейская в том числе, она несколько просела, причем серьезно. Uh-huh. Потребность в газе низкая, и поэтому спотовая цена тоже низкая. И вот в моменте в ваших словах логика есть. Но если смотреть... Из расследованные, как и не расследование, господи, слово забыл. Ну, в общем, известные запасы газа, то действительно Европе сложновато без нашего газа будет.
Очень хорошо, что уточнили, но...
На длинной дистанции.
Я, в отличие от вас, не радиоведущий, и немножечко сбился с мысли. Нужно говорить о том, что сырья, его много. Есть и катарский газ, и прочее. И любые страны его, если, условно говоря, выгодно газ возить из Америки. Выгодно, ставим за скобки, но просто вот газ можно привезти из Америки в Польшу. Нужно понимать о том, что мы находимся в жесткой конкурентной среде. И для самих себя не говорить о том, что ну куда они денутся без нашего газа. Ну, побузят и купят. А вот получается, что не побузят и не купят.
Ну, смотрите, мы...
Первое. Нам нужно изменить риторику внутри страны, что мы находимся в рыночной экономике, что, нас еще не любят по другим причинам, и распускать вот эти юни, что куда они денутся без нас, денутся, найдут других поставщиков. Вот мы же импорты заместили пармезан или нет?
Ну да, вроде запустили.
Обошлись. А, наверное, в Италии патриоты говорили, куда они без нашего пармезана.
Ну, все-таки в Италии не могут сделать газа. Ладно, мне непонятно, спасибо. Хочу небольшую ремарочку сделать. Иногда бывают проблемы с мобильной связью, поэтому по возможности используйте больше, как это ни странно, Telegram, потому что в СМС-сообщениях бывают задержки, вываливается сразу по 50 сообщений, я не успеваю реагировать, много из них уже касается предыдущих тем. Но такая техническая ремарка. Что касается газа, да, того, что «Газпром» убыточен, того, что он принимает неправильные решения, что там, как выразился слушатель, сидят какие-то жучки. Если мне кто-то расскажет, что поставлять сжиженный природный газ из Америки – это выгодно, это контракт с заложенной прибылью, да, вот я бы, соответственно, хотел бы это предметно обсудить. Вопрос сложнее, он не черный, не белый, как вот большинство вопросов мы пытаемся с вами решить. Всех арестовать в «Газпроме», посадить туда. Вот такое политбюро из наших слушателей, которые посмотрят без всякой прокуратуры, которая в курсе, на документы, и все решат по справедливости. И турецкий поток поднимется, и все у нас сразу решится. Но не так же. Вопрос сложнее. Я вам говорю о том, что есть вот определенная политическая линия, которая уже несколько лет, и они не собираются ее прекращать. Они и будут по ней двигаться. Вот вопрос в том, как быть в этой ситуации, можно ли от этого застраховаться, и как нам вообще дальше в окружении таких друзей жить. Вопрос, ну, на самом деле, серьезный. Нужно инициировать создание подобия ОПЕК по газу и вырабатывать правила игры. Михаил 777 пишет. Согласен, как это сделать? Вопрос. В эфире, слушаю ваше мнение.
Добрый вечер.
Здрасте.
Ну вот, насколько я понимаю, как я вот читал в информационной строке, что «Газпром» подает в суд против вот этого...
Оспорит, написано. Да, оспорит. Да, обжалует, точнее.
Да, да, оспорит в суде. Вот, и я думаю, «Газпром» и на все другие иски вот и действовал, и будет также аналогично действовать, оспаривать в суде. Ну, и в целом, в принципе, «Газпром» мог бы, так сказать, оставить Польшу вообще бы без российского газа, если им пускай покупают американский сжиженный газ.
Они и намерены так делать, только они намерены его перепродавать дальше.
Ну, пускай делают, что хотят. Но Германия будет покупать российский газ, и «Северный поток-2» будет достроен. Единственное, я бы еще посоветовал «Газпрому» от таких вот активов, как, например, немецкая футбольная команда «Шальке 04», избавляться. Это совершенно непрофильные активы, насколько я понимаю, вот «Газпром», так сказать, владеет их акциями. И сосредоточиться действительно на газификации страны и вот, так сказать, вот на таких внутренних проблемах.
Ну, то есть, если они избавятся от футбольных команд, сразу все получится.
И, понимаете, «Шальке 04», она еще в фашистской Германии была ведущей футбольной командой. И это грубо говоря, не «Зенит».
Я вас дополню. Любимая команда фюрера была «Шальке 04».
Вот.
У Дучи была, по-моему, «Барса», а у этого вот «Шальке 04».
Да, зачем «Газпрому» такие активы? Уже надо более нейтральную позицию по отношению к Германии занимать. Не надо им слишком много приятного делать.
Ну, я думаю, что все-таки не в футбольной команде вопрос. Хотя, конечно, много тут вызывает. Зачем? Зачем инвестировать там в чужой, тем более, футбол? Не знаю, может, это модно было, что ли. Деревенский парень в эфире, слушаем.
Александр, да, здрасте. Добрый вечер, деревенский парень. Ну, вообще, я через компьютер слушаю, просто немножко зависаю. Смотрите, вообще «Газпром» хитрая такая контора, Никанор. Вот я ее больше по-другому никак не могу назвать. В Украине проиграли. Сейчас поляки опять выставили счет, опять нас, мягко сказать. Затем, вот смотрите, «Газпром» тоже, да, вот, может, я по теме, может, не по теме. Московская область, газ провести, я проводил. 250 тысяч рублей. 250 тысяч. Владимирская область, 26 тысяч. Это как?
Ну, у меня нет объяснения. А еще есть такие места на карте нашей Родины, они не так далеко, да, находятся. Кстати, про Владимирскую область, это неправильно.
Это было 12 лет назад, Александр. 12 лет назад.
А я вам скажу, что год назад в Владимирской области это стоит 300 тысяч. Не хотите? В СНТ газ подвезти. Не 26.
Александр, смотрите, а теперь возникает вопрос. А что вот эти все, как неустойки, все это на нас будет возмещаться, что ли? Так получается?
Не газ думаю, но вопросов газ много. Но мы говорим о политической составляющей.
Здесь мы столько денег вкладываем. У меня 60 метров всего провел я. Представляете, это как?
Ну, то есть, я не понимаю, как это связано с Польшей. Ну, вот, ну, реально, у меня не монтируется в голове. Вы провели 60 метров, а Польша-то при чем здесь? Вы в Польшу, что ли, провели 60 метров?
Мы проигрываем, вот правильно все говорят, мы проигрываем почему-то во всем. Где наша политика? Почему мы проигрываем Украине? Почему столько денег отдали? Мы только гусарим. А знаете, это как быстро можно все прогусарить-то? У кого-то густо, а у кого-то пусто.
То есть можно не отдавать, и получится, что мы заблокируем вообще продажу нашего газа, да?
Можно делать так, можно дружить.
и хитро продавать наш газ везде. А мы все в лоб, а нам по лбу. И мы все платим.
Спасибо, и... спасибо за ваше мнение. Мне кажется, вот как раз такие хитрости среди определенного там среднего и прочего звена, такие хитрости выходят нам боком. Тут схитрили, там, футбольчик прикупили, тут перехитрили, и получается, что сами себя и перехитрили. Может, уже как-то давайте расчетливо поступать, а не хитрить. Есть предложение газовое, да, есть конкуренция, но надо работать, в том числе политически. Я считаю, что такие вещи надо политически защищать. И хотя у нас наш любимый с вами МИД действует всегда в рамках зеркальности санкций, мне кажется, вот тут надо перестать хитрить, потому что зеркальная позиция — это определенная хитрость. Чтобы нас в чем-то не обвинили. Нас уже во всем обвинили давно. Уже там год, два, 10 лет назад. Вот может быть уже перейти к асинхронным действиям, как это делают другие крупные акторы, если мы считаем крупным актором. Санкции, отлично, только не зеркальные, а там раз в пяток побольше. И поискать новые поводы. У нас что, нет активов на территории? У нас что, нет граждан, которые этими активами так или иначе владеют? Санкции — это такая палочка, в общем, с двумя, как известно, концами, да? Вот, но вот у нас такое мнение, что мы должны только отвечать. Ну, мне кажется, настолько уже мир находится в определенной эскалации подобных инструментов против нас, что стоит пересмотреть. Но это мое, как это называется, субъективное мнение. Угу. Ну, тут вот критикует меня в очередной раз пенсионная наша команда. У пенсионеров есть ответ на все вопросы. Мне это так нравится, но вот очень плохо, что это к реальности не имеет ни малейшего отношения. Ладно, с Польшей понятно. Давайте послушаем еще пару звонков на эту тему. В эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте, Татьяна.
Я хочу сказать, что американцы, они изолируют Евросоюз от сырья. Кто будет поставлять ресурсы в Евросоюз, тот будет им командовать.
Но мне кажется, они вполне эффективно им командуют и без того, нет?
Вопросы развития Германии, экономического, политического развития, сейчас пока еще не полностью. А вот когда им удастся полностью изолировать от нас, они из Ирана выгнали Германию, они будут управлять...
И Францию тоже, да.
Германией. Да, и они будут зависимы, и натравить Германию на нас, так же, как они сейчас натравливают Украину.
Мне кажется, что они сейчас хотят стать независимыми, а не то, что они будут зависимы. Они зависимы уже были, и сейчас вот эта зависимость, почему это вызывает такие проблемы у американцев? Вот они, спасибо, против Франции очередные пошлины там ввели некоторое время назад. Потому что Европа, хочется это американцам или нет, пытается обрести какой-то суверенитет. Хотя есть, конечно, и НАТО есть, и различные там договоренности иного характера. И борьба против Северного потока-2, это в том числе борьба не только против, ну, в рамках конкуренции с Россией, там, политической, сырьевой и так далее. Это борьба против независимости, суверенности той самой Германии от общей евроатлантической политики. Я так вижу, возможно, вы со мной не согласитесь. В эфире, слушаю вас.
И снова здравствуйте, Павел, Москва.
Коротенечко, у нас минута.
Да, но я, честно говоря, не очень понимаю именно политики «Газпрома» в плане того, что мы должны доставить это до потребителя. Уже не первый год ходим по этим граблям. Собственно говоря, может быть, имело бы смысл сменить политику из разряда «Ребят, вот на границе есть пункт передачи газа, а дальше как вы его транспортировать будете, решаете сами».
Ну, возможно. Хотя мы, конечно, обсуждаем вопрос, ну, политические взаимоотношения нас с соседями, в первую очередь с Польшей. Но все упирается в то, что и с политикой «Газпрома» нужно разбираться. Я, впрочем, думаю, что до всего время дойдет. Все не так тяжело и неисправимо, как кажется на первый взгляд. Я думаю, что найдутся методы и в этом направлении. Продолжим обсуждать эти и другие темы. Я думаю, что повестка принесет нам еще что-либо завтра. Спасибо, что звонили. Спасибо всем, кто не дозвонился. Спасибо всем, кто писал в Телеграм СМС-сообщение. Завтра продолжим. Хорошего вечера. Сейчас выпуск новостей. Ну и слушайте радио.